Продолжается экспертный эфир. На «Эхе Перми» у микрофонов по-прежнему Александр Фадеев и Артем Жаворонков, а Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. И вот у нас буквально 15 минут остается в эфире, который мы посвятим бантику, как это принято называть в журналистской среде. Сегодня Международный день супа. Раз в сутки горячий суп должен быть в желудке, есть такая русская поговорка. И то, как любят супы в России, пожалуй, не любят больше нигде в мире. И то разнообразие супов, которые у нас есть...
А, но есть везде. Давай не будем идеализировать. Вообще считается, что суп слово с французского, от французского происходит, от латинского означает хлеб, размоченный в отваре или бульоне. Но считается, что в древнем Китае суп варили еще за 100 лет до нашей эры. Поэтому, не знаю, дискуссионная тема.
Супы варили, но разнообразие супов, которые предлагает вообще восточноевропейская кухня, русская, украинская, это что-то с чем-то. Я думаю, с нами никто не сможет сравниться. Еще по кашам мы впереди планеты всей.
Исследователь кулинарного искусства с хорошей фамилией Похлебкин указывал. Да. Вообще насчитывается в мире приблизительно 150 типов супов. И они еще подразделяются на более чем 1000 видов. И каждый из них имеет свои... варианты.
По температуре подачи, по калорийности, по используемым ингредиентам, по технологии приготовления, по вкусу. В общем, Вильяма Похлебкина всем рекомендую. История водки – это же его история.
Самое время, мне кажется, подключить эксперта к нашей с тобой дискуссии, чтобы не быть голословными. И сейчас мы дозвонимся до нашего доброго друга. Зовут его Александр Соколов. Это шеф-повар ресторана, не знаю, как правильно, кстати, он звучит, ЭТЦ или ЭЦЕТРА, как сами ребята его называют. И давайте-ка расспросим Александра, что он думает про Международный день супа.
А сначала поздороваемся. Александр, здравствуйте. Вы уже в эфире «Эхо Перми». Александр Фадеев, Артем Жаворонков, меня так зовут. Очень рады, что вы нашли время с нами пообщаться.
Добрый день.
Первый вопрос можно я задам?
Давай,
Александр,
давай.
Сколько видов супов вы можете приготовить?
Ой, лично я думаю, что более 100, наверное.
Ух ты!
В их основе-то лежит все равно бульон, да?
Да, конечно. Бульоны могут быть и овощные, и мясные, и рыбные. То есть можно и просто на воде. Есть масса постных супов.
Угу. Сейчас, наверное, пользуется популярностью, да?
Почему?
Сейчас очень,
потому что пост.
Есть же еще масса всяческих крем-супов, супов. Есть... масса. Не обязательно животного происхождения.
А какие блюда пользуются особой популярностью у пермяков?
Какие супы?
Приходят, к вам в гости.
Пермяки у нас, конечно, очень любят мясные. Чтобы мясо побольше, чтобы кусочек жирненький такой был.
Антипохмельные?
Антипохмельные, да. Но дамы больше любят с морепродуктами, конечно, супы.
Изысканные.
Чтоб там осьминожка какая-нибудь плавала, креветочка.
Мы тут, прежде чем с вами пообщаться, с Сашей поспорили. Я утверждаю, что разнообразие супов, которые предлагает восточноевропейская кухня, славянская кухня, русская, украинская, белорусская, она несравнима, разнообразие супов, со всеми остальными, что у нас их значительно больше. Это так?
Я думаю, что да. Что у нас их, на самом деле, намного больше, чем в других странах. У нас одних борщей только около 70 вариантов, вариаций.
Ничего себе. А с чем это связано? Почему в России? Потому что холодно, поэтому люди согреваются горяченьким, жидким или как? Есть мысли?
Да, это, я думаю, что это такая более просто доступная история, в первую очередь.
Угу.
Похлебка для русского крестьянина – это всегда было, в первую очередь. Наверное, это этим обусловлено. И у нас очень много кореньев всяческих разных. Скот всегда был, поэтому супы, похлебки – это на первом месте.
Можно задать вам вопрос такой широкий, уже отходя немножко от супов, о гастрономических предпочтениях пермяков? Вы в этой профессии уже не первый год, и я так понимаю, что имели возможность проследить ее изменения, вот этой самой гастрономической составляющей. Что мы любили раньше, что мы любим сейчас, и как, по-вашему, почему именно так? Возвращаемся ли мы к истокам? Там, я не знаю, полюбили мы снова репу?
Нет, безусловно, как мода и в кулинарии, она тоже циклична. Мы возвращаемся, да, к каким-то более таким локальным продуктам. Мы сейчас хотим больше видеть чего-то более нашего, национального. Да, мы, очень много сейчас заведений, которые переходят именно на русскую кухню, на исконно вот, старорусскую. Но вот пытаются найти какие-то старые рецепты, читают старые книги именно русской кухни. Mm-hmm. Вот. Да, я с вами соглашусь.
А можно ли сказать, что суши и роллы сегодня уже национальная русская кухня? Ну, любовь к ним, потому что у нас...
Нет, ни в коем случае. Сейчас, кстати, очень много кто начинает уже отходить, потому что рынок перенасыщен всеми этими роллами, пиццами, бургерами. Ну, вот. И вот тоже сейчас отходят, на самом деле, от этого всей, от этой истории.
А какой самый необычный суп, Александр, приходилось вам готовить?
Самый необычный.
Есть ли у нас авторские супы тогда, вот, наверное, можно было бы уточнить?
Наверное, это был суп из субпродуктов.
Это как?
Скорее всего. Это был суп из ягненка. Угу. И там были и почки, были и всяческие разные органы.
Ух ты!
Половые в том числе, да?
Неожиданно.
И они тоже были,
да. Это был какой-то заказ?
Это было, да, это было выездное мероприятие. Вот, и мы готовили на огне. Вот, исключительно. В казане, в большом. Это было очень необычно. И мероприятие было для таких серьезных людей, которые только халяль питаются.
Всякие ваши овощные похлебки, это не камильфо. Слушайте, а какой самый дорогой вид супа вы знаете?
Ну, в Перми, который, по крайней мере, можно попробовать.
В Перми?
Ну и хорошо, давайте не будем
напрягать. Просто самый дорогой.
В Перми не скажу. Uh-huh. Да, вот в мире есть Буабес Империал.
Uh-huh.
Да, вот. Его порция варьируется в ценнике примерно около $500.
Uh-huh.
Да, вот. И такая сумма обусловлена и над трудностями в приготовлении, и элитными продуктами. Вот. Блюдо входит более 40 ингредиентов, там всяческие разные морепродукты, омары, каракатицы, лангустины и множество видов рыб. Ну вот, это вот я знаю такую историю, да, что есть такой суп за $500. Сейчас с ситуацией в мире, возможно, он еще дороже стал стоить.
Однозначно.
Слушайте, вот если подходить к, ну, не знаю, гастрономическому воспитанию, я знаю, что часто шеф-повары, ну, не знаю, может быть, вида не показывают, но, по крайней мере, пожимают плечами, когда заказывают что-то, ну, вот прям совсем, что является, ну, правилом дурного тона в гастрономии, когда там одни продукты мешают с другими, что, в принципе, не принято. Может быть, дадите несколько таких советов, чего, например, смешивать нельзя в супах или...
Огурцы с малиновым вареньем.
Это в супе... Помните в суп
Бурда?
Бурда, да, у Каприски.
Из Каприски, точно.
Точно, точно, да. У меня вспомнилась история, вы сейчас сказали по поводу вообще культуры питания, и что можно, что нельзя. У нас была такая история, когда мне вернули тартар из телятины, а это сырое блюдо, вы знаете,
ага.
И гость попросил его пожарить.
Ну, логично, кто ест сырое мясо, сказал он.
Я там просто чуть не упал, конечно. А так, что смешивать, что не смешивать, именно в супах, это очень личная такая история. Там можно делать действительно вообще все, что угодно.
Просто я знаю, что угодно, допустим, правило дурного тона – в борщ добавлять майонез. Только сметанка. Вот. Или...
А, ну, это да. Конечно.
Но у меня...
Я за сметану. Ага. Но есть гости, которые прям требуют майонез. Они вот хотят, не хотим мы сметану, хотим майонез.
Ну, я вообще, например, не ем ни то, ни другое. Есть ли, важна ли строгая очередность добавления ингредиентов? Потому что у меня, например, папа категорически отказывается называть то, что он готовит, супом. Он говорит, это вы варите суп, женщины, или там похлебки. Я варю там борщ, рассольник, солянку. Вот. Но он заготавливает блюда, значит, которые пойдут, и строго по времени следит, когда там нужно добавить картошку, мясо, я не знаю, соленые огурцы, зелень и так далее. И у каждого свое время приготовления. Так ли это?
Безусловно. Угу. Безусловно, конечно. Очень важна и нарезка продукта.
Угу.
Очень важен интервал времени. То есть, конечно, ингредиент за ингредиентом. Это очень важно. Это влияет и на вкус, и на текстуру самого продукта. Угу. То есть, например, соленый огурец с картошкой нужно класть в определенное время, потому что если вы закинете какой-то ингредиент раньше, то картошка станет деревянная, а, например, огурцы разварятся и превратятся просто в сопли.
Вот оно, почему я люблю готовить суп-пюре больше всего. Ничего не важно, да.
Ну, я слышал, например, про то, что любая рыба, сваренная на газу или на электрической плите, ну вот, это не уха. Уха – это только то, что готовится на костре. Все остальное – это рыбный суп.
Есть такая теория, да. Обязательно нужно еще потушить уголечек из костра и вылить туда рюмочку водочки. Это настоящая уха.
Я сейчас слюной захлебнусь.
Срочно хочется в поход. Ладно, и да, Тём, еще есть вопрос у тебя?
Я задам, конечно.
Ну, давай, давай, уступлю.
По поводу выбора мяса. Говорил, ну, у меня есть друг, который хорошо готовит, он сказал как-то, что у нас есть проблемы с выбором как раз основного ингредиента для бульона, вот этих вот сахарных косточек уже, вот, ну, не сахарных, как они называются. И это правда, и сегодня составляет ли большого труда найти качественные ингредиенты? Ну, например, наша картошка или египетская, которая тут у нас появляется в продаже периодически?
Если насчет косточек всяческих разных и продуктов для бульона, да, для супа, то никаких проблем абсолютно нет. Я сам очень люблю приехать на рынок, взять какую-нибудь лытку, колено или голяшку. Это у нас в изобилии на центральном нашем пермском замечательном рынке. То есть проблем нет. А если мы хотим какую-то экзотику, там египетские картошки, бататы, еще что-то, то с этим, конечно, посложнее.
Но тоже можно найти. Наша картошка лучше, чем египетская? Они же на одних полках в Пятерочке тоже лежат, там условно, или Магните каком-нибудь.
Да, мулы. Мулы хорошую картошку дают, в принципе.
А есть ли какие-то супы, которые нужно есть в определенное время суток? Ну, то, я не знаю, суп на завтрак? Или это только еда?
Ну, это больше обеденная история.
Обеденная, да. Просто, например, в Турции никогда не подают, по-моему, суп там на обед или на ужин. Я не помню очередность. То есть едят в определенное
помнишь,
время.
Помнишь, как в «Шерлоке Холмсе»? А это что, каша, что ли? В «Собаке Баскервилле»? Мясо будет к обеду, сэр. А у нас есть русская национальная забава. Обычно она в субботу или в воскресенье утром происходит для всей страны. Называется она «Похмелье». Говорят, горяченькая, особенно суп, вот в таком состоянии, это то, что может вас спасти. Вот здесь ваши личные рекомендации, как шеф-повара, холодная это должна быть,
очень
горячая.
Важный вопрос.
Или вот помните, этот тоже профессор Преображенский, значит, холодными закусками оперируют, значит, недобитые большевиками помещики. Супы могут быть в качестве закуски? Давайте с похмелья начнем.
Да. Если с похмелья, безусловно. С похмелья, да, конечно. Горячий супчик, он действительно спасает с похмелья. Он приводит тебя в чувство, нормализует давление.
А какой лучше?
И все просто, у тебя становится замечательно.
Просто бульон, какой-нибудь жирную шурпу?
Лично я люблю просто хороший, плотный мясной бульон с томатами. Томат освежает, дает хорошую кислинку, сам бульон тебя приводит в чувство, обволакивает твой желудок, угу. И все у тебя замечательно становится.
Ну, кстати, не только с похмелья, вообще, когда недомогание, недостаток сил, считается, что, да, горячие супы с небольшим количеством там, жиров
бульоны
да, способны восстановить.
Да? Угу. Слушайте, а холодные супы?
При простуде я вообще-то на супах сижу, например. Тоже на хороший говяжий. Холодные супы. Ну, окрошечка с похмелья тоже хорошо.
На квасе или на сыворотке?
На пиве. С похмелья на пиве можно сделать.
То, о чем, мальчишки, о похмелье.
Нет, мы сразу должны дисклеймер дать, что мы против употребления алкоголя. Там есть очень жесткие ограничения. До 18 лет беременным ни в коем случае. Но мы вот просто как-то вот...
Но мы про суп, если что.
Ага. У нас гастрономия.
Хорошо. Ну, Александр, время у нас подходит к концу. У меня есть последний вопрос. Давайте какой-нибудь самый необычный факт о супе, который вам известен.
Может, из личного опыта.
А может, из мирового. Из космического.
Мне нравится история космос. Тем более скоро день космонавтики. И я люблю космос, люблю звезды. И в 61-м году Суп впервые побывал в космосе, где его с удовольствием съел космонавт Титов.
Ух ты, а какой это
пожалуй, мой любимый факт.
Что ему подвезли?
История
туда? В тюбике.
В тюбике?
А что это был за суп у него в тюбике? Борщ?
Я не скажу, если честно, не могу сказать. Но я думаю, что борщ, скорее всего. Что еще в 61-м году могли с ним отправить? Или все, борщ. В одном тюбике борщ, во втором тюбике сметана.
Или майонез. Был в 61-м году майонез?
Был, конечно. Майонез много, сотен лет уже. Ну, или там 100 с лишним, как
минимум. Нет, ребята, вы не правы. По крайней мере, поисковики говорят, что это был суп-пюре.
Ну, борщ тоже, из борща тоже можно делать суп-пюре.
А в детской книжке «Почемучка» есть фотографии космонавта номер 100. Господи, как же его фамилия-то? Кировчанин он по происхождению, по-моему, ректор сейчас университета геодезии и картографии, или был им таковым. И он в руках держит тюбики с супом. Вот там написано борщ.
Нет, у Германа Стилова все-таки был овощной суп-пюре. Ну, да бог с ним. Надеемся, что ему было вкусно, сытно и хорошо, и это помогло пережить полет. Александр, спасибо вам огромное за интересный эфир. Желаем приятного аппетита, удачных кулинарных экспериментов. И
сейчас все закончат слушать наш эфир.
И пойдут
не останутся обедать. На остальные программы, убегут. Спасибо большое, Александр.
Благодарю вас.
Спасибо.